Какой культуре? Что для нас по-настоящему важно? Какой наш смысл в жизни? Какие цели в жизни ставить? Потому что если мы не разберемся с этими тонкими вещами, то наши действия будут ошибочны. Представьте, есть корабль, этот корабль куда-то плывет, паруса раскрытые. И в этом корабле все работают усердно. Но капитан не знает, куда ему плыть, или плывет примерно так, наобум, ну, типа так. Куда-нибудь приплывем, там посмотрим. У него нет карты, нет компаса, нет четкого плана действий. Но если так плыть в море, можно заплыть куда-нибудь, на мель, в открытый океан и там потеряться, и не хватит провизии, и этим все путешествие закончится. Это опрометчивый, необдуманный путь, даже опасный путь, когда мы живем, нечетко осознавая свои смыслы, ценности и цели в жизни. Когда мы пытаемся действовать, предварительно все это не проясним для себя. Когда в детстве для меня это стало большой задачей. Я поставил себе цель, во что бы то ни стало прояснить это. И не успокаиваться до тех пор, пока это будет не прояснено. Я очень много спорил со своими родителями. Отец хотел, чтобы я был адмиралом. И мне говорил, да, смотри, какие погоны, какие звезды, склад, власть, могущество. Вот это его идеал. Я сказал отцу, ты знаешь, я не пришел сюда реализовывать твои идеалы. Я их уважаю, но это твои идеалы. Я буду искать свои. Я много пытался передавать свое видение своим друзьям, своим родственникам, но никто из них не хотел слушать. Потому что все они жили ценностями людей и не понимали ценностей садху. Таким же образом мы все сталкиваемся с тем, что мы живем в культуре людей, мы живем в смыслах людей, мы живем в ценностях людей. И эти смыслы и культура не соответствуют нашим внутренним ценностям и смыслам, когда мы идем по пути освобождения. И такой же выход здесь. Садху должны жить вместе, собираться, общаться. Они должны создавать свое культурное, смысловое, ценностное поле. Если они не будут так действовать, они будут жить в чужом культурном, смысловом и ценностном поле. Материалистическая, атеистическая, потребительская культура будет сбивать их, мешать им, будет навязывать свои иллюзорные псевдосмыслы, псевдоценности. Я не хочу критиковать культуру людей. Она хороша такая, как она есть. Просто люди – это люди, они должны следовать своей культуре, своей этике, своим смыслам, своим ценностям. Они хороши на своем месте. Я просто хочу, чтобы была культура садху. Чтобы была культура просветления и освобождения у нас в стране. Но этой культуры нет, кроме каких-то островков, как Дивиалока, и может быть еще какие-то. Эту культуру нам предстоит создать, ее предстоит вырастить, и для этого нужно трудиться. Если вы искренне стремитесь приносить пользу другим живым существам, садху, то нужно упорно и много трудиться, служа этой культуре. Нужно ее создавать, поскольку никто другой за нас ее не будет создавать. Она никому не нужна, кроме нас. Людям культура садху не нужна. Они заняты своими целями. Она нужна только духовным искателям. Но если мы ее создадим, расширим, то мы принесем пользу всему русскому народу, всем живым существам на планете и всему человечеству. Потому что материалистическая, потребительская культура – это цивилизационный тупик, это смысловой тупик, это ошибка, это, я бы так сказал, не повезло. Просто не повезло. Нашему народу тоже не повезло. 70 лет быть в атеистической культуре, Это декреты Ленина. Надо расстрелять всех этих попов. Более конкретно. Не повезло советскому народу, потому что он жил в атеистической, материалистической культуре, которая запрещала духовное развитие, духовное совершенствование, поиски смысла жизни, подменяла это идеологией. Идеологией, идущей от ума, от эго, концепциями, которые в конце концов стали мертвыми, безжизненными. Вергли целую страну в пучину хаоса, привели к дестабилизации, к развалу и последующим 20 годам разгула коррупции, хаоса, криминалитета, понижения морали, нравственности, нравов, ряда техногенных катастроф, развала экономики. И то, что мы сейчас имеем, что мы за народ такой? 20 лет мы не имеем ни национальной идеи, не можем ни восстановить экономику, не можем ни создать культуру. 20 лет мы спрашиваем, в чем наша культура, что такое быть русским, что такое быть украинцем. И никто ничего не может сказать плохо. И говорим, мы деградируем, да, мы деградируем. Мы сокращаемся, культура наша упадает. Ну и что? Но если у нас есть зрелое сознание, разве мы можем позволить этому? Потому что та нация, которая деградирует, которая не может сохранить свою культуру, она уходит. Смыслы, ценности, цели, которые потеряны, утрачены, забыты, она уходит с исторической арены. Ее утесняют другие, молодые, более пассионарные, более жизнелюбивые, более энергичные, более упорные и даже наглые нации. Просто ее вытесняют. И в истории были примеры, когда многие культуры, многие империи просто уходили с исторической арены. Майя, инки, ацтеки, где они сейчас? В энциклопедиях только. Их нет. Где Месопотамия, Византия, Карфаген, Великая Римская империя? Все они исчезли. Народы, культуры. Мы даже не знаем, как они жили. Древний Египет. Это осколки, просто осколки. Великие культуры, Гиперборей, Атланты. До нас были великие культуры, величайшие культуры. Огромные империи. Но мы ничего о них даже не знаем. Кроме строчек из энциклопедий. Они исчезли, они утратили себя и свой смысл. Таким же образом, в будущем может не быть такого варианта реальности, где есть Россия, русский народ, если мы не будем развиваться духовно. Где есть наша культура, может быть вообще все это исчезнет полностью. Будут какие-то другие люди, совсем другими ценностями. Может быть совсем не духовными. И от того, что мы сейчас делаем, передадим ли мы по цепочке вот эту эстафету культуры, насколько мы сумеем развить, сохранить нашу культуру, зависит будущее человечества, будущее поколений. Поэтому на нас ответственность не только за духовный путь, но ответственность и перед потомками тоже. Будут ли они ценить, беречь нашу культуру, или они скажут, да это жили какие-то темные, невежественные люди. Вчера мы проводили инициацию для детей. И когда в 7 лет или в 10 лет тебе дают изображение Дататрии, книгу с священными текстами, это определяет твой жизненный путь. В таком возрасте мне дали октябрьский значок с изображением Ленина. Я клялся служить коммунистической партии и ее идеалам. Я не видел ни одного святого. Я видел Щерса, Буденного, Котовского и других макосисов. Те, кто примерно моего возраста, понимают, о чем я говорю. Это было нигде одно и то же. И святых мы не видели, и парамбра, белое прибежище, это было политбюро, как бы, в каждой комнате, в каждом классе. В Все мы прибежище нам охранили. Это была религия со своими священниками, со своими литургиями. Но эта религия оказалась не глубокой. Она не шла от святых, от божественных существ. Она была создана просто интеллектуальными людьми и подхвачена низовыми классами, людьми пролетариата. Это не было благословлено, это не шло от богов, от ситхов, от святых. Это шло от человеческого эго. Возможно, это эго хотело создать что-то более прекрасное, освободиться от страданий, но оно не сумело это сделать, потому что оно не руководствовалось божественными благословениями, вдохновениями. Сейчас же ситуация меняется. Мы видим, что индийская ведическая культура, санатана дхарма распространяется. И нам надо беречь это, как такой волшебный драгоценный цветок или драгоценный камень. И не относиться к ней потребительски. Вот я буду практиковать что-то, я получу от этого. А относиться к этому как к божеству, служить этому, думать, как я могу найти свою миссию в служении этой храме, этой культуре. Тогда мы и сами получим большую пользу. И когда мы определяемся, что мы решили следовать культуре садху, смыслом садху, ценностям садху, целям садху, ставить в жизни цели садху, после того, как мы разобрались со всем этим, мы можем совершать действия, присущие садху. И тогда, говорят, мы становимся настоящими садху. То есть теми, кто идет по пути истины, святыми искателями Бога и божественной истины. Только тогда, когда мы станем садху, учение становится действенным для нас. Его методы начинают работать, освобождать нас. Поэтому к предварительным практикам относятся зарождение мотивации и определение себя как садху, как того, кто идет по пути истины, по пути божественного. Иногда мы можем обнаружить, как человек внутри нас и садху внутри нас конфликтуют. И они не могут договориться. Человек внутри нас говорит, у тебя то, это, смотри, сколько много. А садху внутри нас говорит, а это же ерунда. Ты же должен практиковать, идти к освобождению. То, что ты на эти игрушки все цепляешься за это. Это же долго не продлится. Подумай хорошо своим умом. Ты думаешь, что ты умнее мафтал? Думаешь, ты обманешь время? Думаешь, что ты можешь жить вечно? Не цепляйся, это все химера, это все иллюзия. Человек приводит свои аргументы, но это же прекрасная химера. Они так не нравятся, я к ним так привык, а человек как говорит, ну святые, это говорят о другом. Зачем тебе эти химеры, если истины в них нет? Человек говорит, я понимаю, ну, что истины нет, а все равно привязан. И вот садху внутри нас, и человек внутри нас ведут долгие разговоры, пытаясь один переубедить другого. На стороне человека весь опыт и вся прошлая карма. Но на стороне садху внутри нас истина святых, абсолютная истина. Истина священных текстов и внутреннее интуитивное понимание, что правда за ним, правда за садху. Человек со своей истиной внутри нас в мягкости, но все это оборачивается страданиями и разочарованиями в сансаре. Правда, садху, она жестоковата кажется, жестоковата. Кажется, она запредельна. Но эта правда ведет к свободе, абсолютному счастью. И когда мы глубже в нее заглянем, мы увидим, она полна блаженства, полна счастья. И она Если и забираешь что-то у нас, то только наше невежество, невидение, наши иллюзии. Она не забирает ничего хорошего, она забирает только нечистое неведение внутри нас. Правда, садху кажется запредельной, отрешенной, нечеловеческой. Это совсем другой слой мышления. Но на самом деле все порядочные люди уже ее овладели. Боги, ситхи, бессмертные. И они очень счастливы. И в конце концов садху внутри нас, он побеждает в этом диспуте человека внутри нас. Не то чтобы он его побеждает, он его просто впитывает в себя, интегрирует. Человека внутри нас не надо убивать его как-то. Надо его просто сделать частью себя. Садху – это целая вселенная, а человек – это просто маленькое существо из этой вселенной. И сначала нам кажется, будто надо победить этого человека с его сансарными ценностями и смыслами, одолеть как-то, заткнуть ему рот и связать. Но потом мы понимаем, для чего с ним даже бороться. Он не играет большой роли. Пусть себе играет, как хочет. Мы больше, чем он. Мы, как садху, это целая вселенная. Позволить этому человеку испытать все, что он хочет, это не так много. Потому что человек не может помешать нашему садху, когда наш садху вырос. Потому что смыслы человека маленькие, а ценности его тоже невелики. Цели тоже невелики, и запросы невелики. И садху внутри может этого человека накормить. Он может все ему дать. Но он скажет: человек, ты можешь все, что ты хотел, ты можешь получить. Это не проблема. Но ты не можешь занимать большое место в моем сердце, в моей вселенной, потому что это я, безграничный космос, я как садху. А ты, как человек, это нечто маленькое, нечто узкое. Тебя сделать счастливым не так сложно. Садху знает этот секрет. И садху представляет собой великое осознавание, а человек – это его эго, аханкара. Каждый хороший садху может сделать человека счастливым легко. Поэтому часто индийских гуру воспринимают, прежде всего, не как духовных учителей, а как благодетелей. А, баба, сделай так, чтобы моя дочка вышла замуж, сделай так, чтобы мой бизнес пошел, сделай так, чтобы жена выдержала, сделай так, чтобы корова плодилась. Человеку дать счастье несложно, потому что его мышление невелико. Все, что он хочет, это человеческого счастья. Богатство, семья, здоровье, процветание, успех, гармония. Все. Может быть, творческая реализация. С точки зрения садху это так мало. Садху удивляется. Ты так мало хочешь. Ну, это несложно достичь. Это совсем несложно достичь. Это как большому царю накормить голодного христианина. И тогда мы понимаем, нам не надо убивать человека в себе. Он пригодится. Нам надо его оставить. Нам надо просто интегрировать его, подружиться ему с садху. Но человек, как эго, как аханкара, он должен принять руководство садху. Он должен принять главенство садху. Эго должно сдаться. Садху – это гуру внутри. Эго должно сдаться внутреннему гуру. Эго должно сказать: ты главнее, ты важнее, ты мудрее, я иду за тобой. Мои цели не важны, я подчиняюсь тебе. Я не могу все это отпустить, но я принимаю твою мудрость и твое главное положение. Я буду стараться своими желаниями, своими ценностями не слишком мешать твоей миссии. Твоя миссия важнее, твоя миссия главнее. Я буду насколько смогу, хоть я и очень ограничен, я насколько смогу буду ей служить, буду ей следовать. Тогда вот этот конфликт между эго и нашим осознаванием Будхи, между аханкарой и чистой осознанностью, между садху внутри и человеком внутри, он исчезает. Возникает внутренняя целостность. мы понимаем, мы садху. Мы однозначно следуем пути садху. А человек внутри нас требует очищения, преображения. Он никуда не исчез, он остался. Но он идет за садху внутри нас. Он тоже идет и очищает себя, постепенно раскрывая себя как божество. И когда мы внутри выбрали этот путь садху, нам надо понять, как живет садху, как действует садху. Есть много правил, предписаний, ритуальных инициаций, традиций, культур вокруг культуры садху. Потому что культура садху очень глубокая культура. Но в этом всем можно запутаться. Надо понять, что же главное для культуры садху. И мы видим, что главное для культуры садху это понять свое место в эволюционном пути. Садху не стремится оставаться самим собой, стремится стать джняни, познавшим Бога. Садху понимает великую иерархическую эволюционную лестницу. И он идет по этой лестнице. Он стремится углублять свое понимание, приближаться к джняни, сикхам, богам. Садху это путник. Обычный человек это домосед. Он сидит и все. На своем месте, в своем статусе, в своем понимании, в своих смыслах, в своих целях, в своей культуре. Он не двигается. Он привязан очень сильно ко всему этому. Тысячами маленьких веревок, тысячами психических каналов. Его невозможно вырвать из этой культуры, из этой связи. А если вырвать, то он будет чувствовать себя ужасно. Но садху это путник. Даже если он сидит дома, живет в доме, даже если он домохозяин, имеет семью, детей, все равно это путник. Он не имеет права привязываться. Он не имеет права останавливаться в своих каких-то небольших отношениях. Он всегда идет, идет глубже, движется глубже, глубже, глубже к новому, более глубокому. Сначала это движение имеет характер умственного, ментального поиска. Стадия пчелы. Потом наступает более глубокое понимание. Он идет уже не умом, не телом. Это становится неумственным. Садху становится не умом, это становится преданностью, любовью, самоотдачей, недеянием. Так садху постепенно становится джняни. Его невидение уходит, его просветление открывается. Если вы стали истинным садху, то ваше просветление это только вопрос времени. Если вы искренне и честны с собой, если вы практикуете путь садху, живете ценностями и смыслами садху, ваше просветление, ваше благословение божественное это дело очищения вашей кармы. И что же самое главное для культуры садху? Самое главное – это раскрыть свою изначальную божественную природу. Мы ее называем сахаджа. Установиться вне ума, за пределы вне ума, вне двойственности. Все учения Адвайты говорит об этом. Все ритуалы, религиозные предписания, сложные инициации, сложная система покаяния, различия традиций в конечном счете заканчиваются вне ума, в изначальной осознанности. И если вы поймете этот один принцип, вы поймете самое сердце каждого садху и каждого джняни, и каждого ситха, и даже каждого бога, божества, даже великого божества. Учение Адвайты говорит, что все вращается вокруг одного принципа, не вокруг многих. Множественность возникает из-за того, что мы начинаем отходить от этой позиции. Итак, все традиции садху говорят, что внутри нас есть изначальное, пробужденное, святое, божественное сознание. И оно подавляется царю, который задремал на троне. Подобно царю, который задремал на троне, которому снится, что он попал в программу или что он нищий. И когда он при пробуждении мгновенно узнает себя царем, а не нищим, и он узнает себя сидящим в своем царстве, а не стане врагом. Таким же образом йогин вспоминает свою изначальную пробужденную божественную природу. Когда он открывает сахаш, состояние самадхи. Есть другая аналогия в описании этого. Драгоценный камень в хижине бедняка. Подобно тому, как бедняк, который всю жизнь спал на камне и собирал дрова для пропитания, внезапно по указанию проходящего мастера узнает, что этот камень является не камнем, а золотом, мгновенно становится богатым. Таким же образом йогин, узнавая свою изначальную природу, мгновенно становится духовно богатым, потому что это природа божественная. Еще естественное состояние сравнивают со львом, который пьет воду из реки. Если лев воспитывался с детства среди овец, он привык думать, что он тоже овца. И всякий раз, когда он видел хищных животных, он в ужасе бежал от них. Но однажды он подошел к реке, чтобы попить, и увидел свое отражение. И он увидел, что он похож на этих самых ужасных животных, которые до смерти пугают овец во время водопоя. И когда он увидел в отражении реки свою природу, он зарычал. Таким же образом, когда йогин раскрывает свою истинную природу, он больше перестает пугаться явлений сансары, таких как рождение, смерть, страдания, старость, болезни, ограничения. Естественное состояние уподобляет вершине горы, на которую забрался путник. Когда он на нее забрался, ему не надо уходить с нее, ему надо только оставаться на этой горе. И просто продолжать поддерживать это состояние вершины. Еще его сравнивают с ребенком из богатой семьи, который спит на руках матери. Когда ребенок спит, ему снятся нехорошие сны, но когда при пробуждении он обнаруживает себя на руках матери, он чувствует себя в полном совершенстве, в полном порядке и безопасности. Таким же образом, йогин, раскрывший естественное состояние, чувствует абсолютную безопасность и уверенность в том, что он реализовал свою истинную природу. Естественное состояние есть не результат умственных спекуляций. Это не есть некая осознанность или внимательность. Она не приходит благодаря усилию. Это благословение божественного. Она приходит в тот момент, когда мы убираем свой ум, оставляем цепляние надежды, когда мы останавливаемся. Когда мы принимаем великое решение и входим в великое недеяние. Когда мы перестаем жить в линейном времени прошлого, будущего и настоящего. Если мы можем это сделать, происходит самоотдача. В момент такой самоотдачи мы пробуждаемся к истине, которую можно описать санскритскими словами. Та Твамаси, ты есть то. Ахам Брахмасми. Прашнянам Брахма. Когда происходит такая самоотдача, Божественное благословляет нас. Божественное становится нашей сутью, а эго уходит, эго сгорает. И когда мы обнаруживаем это состояние, мы видим, что это не состояние эго, это не опыт. Мы не можем сказать, это мое состояние, и это не состояние, это просто слова, это божественное. Это божественная основа, которая является фундаментом каждого живого существа. Подобно тому, как земля является непоколебимой основой всего, Сахашкхити является непоколебимой основой всех проявлений, видений, материальных имен и форм. Есть аналогии, связанные с пятью элементами, когда Сахашкхити описывается в терминах элементов. Подобно тому, как вода принимает любую форму, как она всепроникающая, таким же образом, естественное состояние является всепроникающим и пронизывает все это существование. Все, что видится, является упадхи, сосудом, содержащим изначальное состояние. Подобно тому, как огонь соприкасается со всем, растворяет его своим теплом, каким же образом естественное состояние способно растворить все, что с ним соприкасается, но само оно при этом неизменно. С чем бы вы ни соприкасались, если у вас есть этот огонь естественного состояния, он растворит любые ваши переживания, как плохие, так и хорошие. Вначале ваше естественное состояние почти не обладает никакой силой. И если оно может растворять что-то, то сначала оно может растворять только небольшие мысли и эмоции. Но постепенно оно набирает силу, оно может растворять негативные переживания, болезненные энергии и силы. И чем больше вы выполняете тапас, тем большей силой оно обладает. Святой мастер ситх может брать карму других людей, может впитывать их страдания, болезни, просто силой своего присутствия, может менять их судьбу, впитывая их причинно-следственные кармы. Часто тела учителей играют роль таких пылесосов. Я читал, один учитель говорил так, что тот, кто широко учит, дает посвящение, инициации, все препятствия притягиваются к нему. Потому что карма людей меняется, и все кармические кредиторы, которые были в тонких телах учеников, они начинают предъявлять претензии гуру. Они говорят, ты посвятил ученика, он начал практиковать, мы останемся неудовлетворенными. Мы не получим с него свой кармический долг. Ты причина этого. Поэтому отдай нам. И тогда, если гуру находится в истинном состоянии, говорит, конечно, вы все будете радостны, никаких проблем. Он входит в глубокое присутствие. И сила этого присутствия насыщает кармических кредиторов. Когда они уходят удовлетворенные или просто растворяются в пространстве света, понимая свое нереальное существование. Вы можете растворять свои кармы, но вы должны понимать принцип сам-йоги, равновесия. Вы никогда не должны заходить за грань равновесия, знать то, что вы можете растворить и что вы не можете растворить. Если вы нарушите равновесие, баланс сам-йогу, ваш тапас будет разрушен. Подобно тому, как воздух ни к чему не привязан, является вездесущим и путешествует, не цепляет ни за что, таким же образом естественное состояние является безопорным, безобъектным, вездесущим присутствием. Сейчас многие люди любят поговорить о присутствии. О созерцательном присутствии, многие свидетели, осознавание. Даже постепенно создается определенная субкультура адвайта, неоадвайта, разные ее разновидности и прочее. Я хотел бы сказать, это очень хороший процесс. Это значит, что меняется судьба миллионов людей. Единственное, я хотел бы сказать, что когда мы идем по пути адвайты недвойственного сознания, не надо давать эго приписать себе все это. Оно большой любитель сделать даже из недвойственной кармы собственный пьедестал. Ум — это большой мастер, который даже из теорий о неконцептуальности способен слить целое облако концепций и в них себе наслаждаться дальше. Не надо давать своему уму делать из этого опору. Не надо давать своему эго делать свой себе пьедестал. Потому что присутствие, о котором мы говорим, это не есть форма ума. Это не есть опора для эго. Это присутствие Бога. Присутствие Божественного. Это не ваше присутствие. Если в созерцательном присутствии есть вы, и ваше присутствие, ваше созерцание, это не присутствие, это не созерцание. Это его псевдомуляж, симулятор. То, что принимает форму, мимикрирует, подделывается под присутствие, но им на самом деле не является. И симулятор, муляж, псевдо не спасает, не освобождает. Потому что эго никогда невозможно себя спасти. Но присутствие Бога, присутствие Божественного Абсолюта, вот то, что освобождает нас от сансары. Часто его сравнивают с пространством, Акаши. Подобно тому, как все живые существа, объекты и материальные вселенные есть в пространстве Акаши, таким же образом все, что не воспринимается, находится в пространстве Сахадж-Тити. Естественное состояние обширно, как пространство. Оно подобно зеркалу, поверхности зеркала. А весь мир, все объекты этого мира подобны отражениям. И культура садху, смысл жизни садху, вокруг всего, вокруг чего все вращается, это понимание разницы между зеркалом и отражениями, обнаружение зеркала и освобождение от власти отражений. Когда мы поймем это, говорят, у нас появляется виека, мудрость, развлечение. Итак, самыми глубинными из всех наставлений является путь недеяния. Для того, чтобы поддерживать узнавание естественного состояния, нам надо расслабить ум и тело. Нам надо отбросить линейное время загадывания будущего, воспоминания прошлого. Нам надо просто оставаться в свободном, естественном состоянии сейчас. Нам надо остановиться, перестать желать, перестать стремиться чего-либо, кроме того состояния, в котором мы есть. Все, что бы мы не воспринимали, просто объединять с этим состоянием. Не пытаться делать что-либо, войти в недеяние, не значит отказаться от деятельности. Это значит отказаться от кармы, кармической деятельности, где есть делайте, эго, карта, как три по букве, чувства, я делаю, я присваиваю, это принадлежит мне. Результаты моего труда принадлежат мне. Наслаждение принадлежит мне. Я вкушаю, я наслаждаюсь. От этого надо отказаться. От делателя отказаться и войти в недеяние. Тогда вместо кармы начинается лила, игра. Вместо пути человека начинается путь играющего божества. Святые говорят так, отбрось все цепляния двойственного ума, не держись ни за что, откажись от всех привязанностей, пребывай в состоянии без опоры, нирвана. Отдели свой ум от имени и формы. Еще говорят так, не глази по сторонам и не печи как слабоумный. В том смысле, когда мы не помним этого состояния, мы выглядим смешно. Мы смотрим по сторонам, пытаясь найти там счастье. И тогда чистое сияние Божественного Атма-Джоти, Брахма-Джоти откроется тебе и благословит тебя. Нет необходимости совершать усилия для достижения Сахаджа-Стити. Потому что тот, кто думает, что Сахадж-Тхити может быть достигнуто усилием, заблуждается. ибо оно существует еще до нашего рождения. До применения метода. Если мы применяем метод неправильно, метод может удалять нас от него. Правильное применение метода приближает нас. Поэтому корнем практики является анупая, метод, не усилия. Метод за пределами метода, без метода. А даже если вы подумаете, тогда вообще нет нужды что-либо делать. Это тоже будет неправильно. Нужно четко разделять воззрение и поведение относительными и абсолютными истинами. Когда я читал лекцию в 99-м году об иллюзорности мира, один человек приехал в монастырь, он хотел стать послушником. Когда он слышал, что мир — это июня, мая, он сказал: а зачем мне тогда приехал стать послушником, это тоже все иллюзия. Зачем тогда мне становиться послушником? Я ему ответил так, что пока это ты не понял, пока твой ум только понял это, но ты еще в глубине души ничего не понял. Ты не можешь так просто освободиться от иллюзии. Даже если ты скажешь это, твоя иллюзия будет с тобой, она будет преследовать, сопровождать тебя, где бы ты ни был. Она глубоко внутри тебя вшита в твое подсознание. Не так-то легко ее выковырять оттуда. Поэтому люди становятся садху-монахами, послушниками, практикуют. Духовная работа должна быть проделана. Карма-саньяси. Путь без усилий, вне метода, за пределами слов и двойственности относится к воззрению и созерцанию. Но в поведении вы можете проявлять усилия, использовать методы. Если вы делаете это из естественного состояния, тогда это будут игровые усилия, игровые методы, лила-упая. Поэтому загрязненные каналы в теле надо исправлять методами йоги. Беспокойный ум надо исправлять методами раджа-йоги. Загрязненную карму можно исправлять методами кундалини-йоги. Лишь естественное созерцание не нуждается в исправлении, улучшении, дополнении, применении методов и усилий по достижению. Все методы используются, но в качестве игры. Это называется лила-упая. Внутри йоги не должен быть обусловлен ни методом, ни усилием. Когда вы понимаете все это, то вы понимаете самое сердце культуры садху. Вы никогда не ошибетесь в том, что значит быть садху. Потому что быть садху не означает одеть специальные одежды, взять в руки четки, сесть в правильную позу с каким-то величественным видом, сделать тилаку или еще какие-то атрибуты. Быть садху означает принять культуру узнавания изначальной осознанности. Как только вы приняли эту культуру, следуете ей, понимаете ее, вы настоящий садху. А ваша внешняя жизнь подстроится сама естественно. Кто-то станет монахом, послушником, кто-то станет карма-саньяси, кто-то будет практиковать как отшельник, кто-то будет жить как мирянин, брахмачари, кто-то как домохозяин. Ваша карма проявится, хотите вы этого или нет. Кому суждено быть домохозяином, он им будет как брахмачари. Кому суждено быть монахом, он им будет, что бы ему ни говорили. Кому суждено быть отшельником, тот будет отшельником. Эта прорабка будет действовать. Но все это будет объединено изначально естественным состоянием. Но когда мы забываем об изначальном состоянии, то мы отклоняемся, входим в заблуждение в отношении сахаджи-скити. Когда это происходит? Йогин впадает в авидью, в заблуждение, когда забывает о том, что естественное состояние, которое однажды он узнал, благодаря передаче, практике, когда он забывает, что она является опорой, сущностью всего, и пытается искать в другом опору. Когда он забывает об этом, он впадает в заблуждение. Юнг впадает в заблуждение, если имеет сомнение в отношении этого состояния и не устраняет его дальше через практику слушания, размышления. Если есть сомнение, и оно не устраняется, это тоже неправильно. Йогин впадает в заблуждение, если думает, что учения от ума более глубоки и велики, чем пребывание, раскрытие и углубление сахаршситхи, чем пребывание вне ума, вне концептуальной природы, и пытается искать их вовне, вне своего сознания, забывая великую Махабхакью Праджняна Брахма. В мире есть много умственных учений, но все они имеют подчиненную природу по отношению к сахарситхи, как следы маленьких животных помещаются в большом следе слона. Но если мы забываем об этом, это заблуждение. Йогин впадает в заблуждение, утратив пребывание в естественном состоянии, и когда он не пытается возвратиться к нему. Йогин впадает в заблуждение, когда он считает естественное состояние отдельным от себя, от своего нынешнего состояния, и надеется обрести его в будущем с помощью методов. Например, мы думаем, вот сейчас я накоплю заслуги служением, я подготовлю себя к концентрации, а потом когда-нибудь я выйду в него. Возможно, в длительном ретрите. Но когда мы придем в длительный ретрит, там что-нибудь тоже будет. Мы подумаем, ну когда-нибудь я его обрету, не сейчас. Мы даже можем бояться, нет, только не сейчас. Я же еще столько того не сделал, столько того. Наше эго хочет оттянуть это, оно хочет понаслаждаться своим невидением. Оно строит условия, вот каналы только очищу, вот тогда с такими чистыми каналами могу быть. Или я вот начитаю мантру, создам иллюзорные тела. Сумею пробудить кундалини, только тогда оно возможно. Когда мы его ставим условия, мы отрицаем настоящий момент, и это откладывается, откладывается. Великое решение, великое недеяние откладывается, откладывается.
Скажите, а вот я спрашивал о том, что попадают в состояние, вы сказали, что именно год надо практиковать, вот, что-то и то, ну, то есть не то, что в данный момент это возможно, а просто что-то надо практиковать, да, далее установка.
Это относится к наставлениям метода упали, это не наставление воззрения. Я часто даю наставления по поведению, а в поведении мы оперируем именными рамками. Я говорю, практикуйте санкальпу год. Но я не говорю, что через год ты обретешь это состояние, что оно сейчас не присутствует. Я говорю, практикуйте санкальпу год, чтобы углубить это состояние, то, что есть сейчас. Понимаете разницу? Наставление по воззрению, наставление по поведению – это разные вещи. Воззрение нет времени, воззрение нет метода. В поведении все это есть. В поведении я скажу, бери билет, езжай на ближний, завтра приедешь. Так? Это наставление по поведению. Я не могу сказать, уже все совершенно, ты уже в ближнем, все билеты у тебя в кармане. Вы никуда так не приедете. Но что касается воззрения, я скажу, нет завтра. Нет будущего, нет усилий, ничего не надо, кроме того, чтобы признавать свою изначальную природу, входить в него. Не надо путать воззрение и поведение. Это разные языки, разные области мышления. Если вы сильный садху, вам нужно только наставление по воззрению. Вам достаточно дать прямое видение, достаточно рассказать о естественном состоянии. Все само будет реализовываться. Но всем остальным нужны наставления и по воззрению, и по поведению. Другими словами, мы говорим о наставлениях по поведению не от хорошей жизни. Если можно было бы, мы только одним воззрением реализовались. Но это не так, потому что существует ограничение. Мы говорим также о методе. Йогин впадает в заблуждение, когда опирается на ум Писание, сухое и слова чрезмерно, вместо опоры на необратимое состояние, без слов и концепции. Тексты надо изучать. Надо медитировать над ними, получать благословение, анализировать их. И даже иногда конспектировать по этим. Но не надо заменять переживания вне ума философскими выкладками. Не надо опираться на слова. Йоги не впадает в заблуждение, когда под видом пребывания в естественном состоянии он идет на поводу гордости и эгоизма, считая себя не связанным ни с чем и игнорирует относительные измерения, ведя себя как вздумается. Когда мы путаем воззрение поведения, это может быть ошибкой. Святые говорят так: пусть твой ум будет безграничным, как небо, но пусть твое поведение будет чистым и утонченным, как белка просеянная мука. Надо подумать, почему так святые говорят. Почему они говорят: ты в недвойственности, ты можешь делать, что хочешь. Зачем тебе ограничения, дисциплина, этика, культура? Делай, что хочешь. Они говорят, потому что знают, что ты со своим состоянием еще не утвердился. Оно обладает минимальной сам-йогой. Оно легко разрушено. Если ты будешь необдуманно себя вести, если ты не будешь учитывать закон причин, средств и понимать свои обстоятельства, свою карму, свою энергию, свои каналы, ту ситуацию, в которой ты живешь, ты легко разрушишь то малое, что ты приобрел. Поэтому говорит: будь внимательным, будь тщательным. Вот этика, вот культура, вот каналы, вот астральная ситуация, вот жизненная сила. Работай с этим, учитывай все это в своей жизни. Не веди себя необдуманно. Йогин впадает в заблуждение, когда принимает опыт чувств или ума за реализацию естественного состояния. Что бы мы ни переживали, это опыт. Опыт не может быть изначальным естественным состоянием, потому что опыт относится к сфере эго. Естественное состояние – это сфера божественного. Поэтому не придавайте значения вашим опытам. Идите за опыт. Идите к тому, кто переживает опыт, кто испытывает опыт. И вот этого того, кто переживает этот опыт, бросайте его в костер самоотдачи. Поднесите его божественному вместе со своими опытами. Тогда у вас есть возможность войти в это изначальное состояние. Если же вы переоцените свой опыт, зацепитесь за блаженство, ясность или пустотность, вам не удастся распознать Даршан Божественного. Вы останетесь в коконе своего «я». Йогин впадает в заблуждение, когда преждевременно пытается испытывать, углублять естественное состояние, используя тайные методы и техники, но не достигнут глубокого и глубокого осознавания. Если вы получили какой-либо опыт, вам надо беречь его, как драгоценный волшебный цветок. Вам не надо спешить его испытывать в неблагоприятных условиях. Если вы это сделаете, вы быстро растеряете силу своего тапаса. Если вы попытаетесь испытывать свое изначальное состояние, смешивая его с алкоголем, наркотиками, мясом, с безумным поведением, с местами силы насмашенных призыванием духов, гневных и свирепых, вы можете испортить свою духовную карьеру. Если вы попытаетесь смешивать его с неблагоприятными силами и ситуациями раньше времени, пытаться объединяться с гневными божествами, ваша сам-йога разрушится, ваши каналы понизятся, ваше тонкое тело войдут в проклятие каких-нибудь существ, и до конца жизни вы будете только выживать, бороться с препятствиями, балансируя на грани. Это ошибка многих самонадеянных йогов-тантристов. Пренебрежение принципами сан-йоги. Напротив, вы должны вести свою практику, как пилот ведет самолет, очень аккуратно. Он знает, он летит, и он не на земле, это неординарная ситуация. И пилот всегда держит горизонт. Где бы он ни был, он должен держать горизонт. Он должен видеть горизонт, не терять его. Однажды, когда в одном самолете отказали приборы, указатели горизонта, в современном самолете, то пилоты нашли выход. Они вспомнили, как в древности, как в старые времена, на простых самолетах, кукурузниках, пилоты держат горизонт. Они поставили стакан, и по отклонению воды в стакане видели плоскость горизонта, плоскость земли. И благодаря этому хорошо посадили самолет. Таким же образом, в йоге вы должны держать свой горизонт, поддерживая равновесие сан-йогу. Йогин впадает в заблуждение, когда останавливается на недеянии и отказывается проявлять свою энергию как пилу, игровую деятельность без привязанности. Йогин впадает в заблуждение, когда теряет сатаджи-ситхи, увлекаясь изучениями, практикой, двойственных учений и методов, и обуславливается ими. Йогин впадает в заблуждение, когда он не практикует поддержание чистой преданности, шутха-шаранагати, и чистого видения для углубления сатаджи-ситхи, и полагается только на осознанное безмыслие. Он впадает в заблуждение, когда имитирует аватхуту под предлогом лилы и осознавания, и пытается вести себя легкомысленно, игнорируя методы относительное проявление, пока высшее совершенство не достигнуто. Духовная практика – это такой тонкий путь, где мы должны учитывать множество переменных. Это решение сложного уравнения, где нам надо учитывать множество переменных, которые есть в этом мире. Йогин впадает в заблуждение, если он не углубляет свое естественное состояние игровых применений метода. Таким образом, я описал вам 16 основных заблуждений в отношении естественного состояния. Если вы будете помнить об этих 16 основных заблуждениях и о 5 аналогиях, рано или поздно понимание изначального осознавания станет вашей внутренней сущностью. И вы поймете все ценности, все смыслы, все культуру садху. Все это одно, это немного. Это все строится вокруг одного принципа. Когда кто-либо мне говорит, вот такая проблема, вот здесь такая-то проблема, вот здесь такой-то вопрос. Я ему пытаюсь сказать, что проблема не в этом. Не надо пытаться решать проблемы, исходя из ума. Надо пытаться войти в недеяние, в изначальное сознание и стать благословленным Богом. Надо пытаться выйти из кармы и начать играть. И в пространстве игры больше никаких проблем нет. Они исчезают. Надо пытаться изменить сознание. Поэтому садху живет для Бога, думает о Боге, пребывает в Боге, делает для Бога. И когда Бог играет через него, мы называем это сахаджа-ситхи. Это и есть культура садху. Ценности, смыслы садху. Человек живет для эго, для желаний, для тела, для ума, для социальных связей и отношений. Но садху живет для божественного, проводник божественного. он становится каналом Божественного, и он распознает его как свое изначальное естественное состояние, которое находится внутри него. Все святые прошлого достигли пробуждения, идя этим путем. Все святые настоящего достигают пробуждения, идя этим путем. Все святые будущего достигают пробуждения, достигнут пробуждения на этом пути. Не идя этим путем, невозможно достичь пробуждения. Независимо от традиции и культуры, как практики, которой человек следует. Учение о естественном состоянии – это вершина, пик, сливки, квинтэссенция всех учений. Это, например, есть гора Эльбрус. Есть пик коммунизма. Есть множество других гор. На Алтае, например, есть гора Белуха. Есть Фудзияма. Множество гор. Но Кайлас – это вершина всех гор. Это центр всего мира. Каким же образом учение о естественном состоянии является Кайласом среди всех методов, среди всех учений и среди всех духовных практик? Если вы поймете его, начнете жить, вы постепенно становитесь садху. Вы понимаете смысл, ценности культуры садху. Однако, чтобы понять его, вы должны реально вести практику. Не прерываясь ни по каким причинам. Ни одна уважительная причина не является уважительной для того, чтобы оставить пребывание в осознавании, в естественном состоянии. Даже смерть. Вы должны принять великое решение нон-стоп вести практику. Это называется внутренняя аскеза, антарха-пассия. Приняв однажды такое решение, вы будете все глубже и глубже восстанавливаться в нем. Все больше будет пробуждаться недеяние, игра, состояние вне ума. И все меньше у вас будет делателя, кармы и умственного. Эго. Это путь, который ведет каждый садху. Сначала нам кажется проблема в том, что делать или как делать. Потом мы понимаем, самая главная проблема в том, как быть, кем быть, каким быть, в каком состоянии ума быть. Поскольку именно ум – это творец нашей кармы и всего окружающего вокруг. Поэтому, когда вы видите, что есть какая-то проблема, подумайте, это же все надо свести к уму. Я должен не искать проблему снаружи и других, я должен найти это в себе, причина во мне. А когда вы начнете искать это внутри себя, вы обнаружите изначальное естественное осознавание. И обнаружите, что я просто его забыл. Никаких проблем не было, но был факт заблуждения, невидения, невнимательности. И тогда вы снова можете действовать из недеяния. Вы снова можете проявлять энергии, но это будет игрой. И вот такая игра сгармонизирует, решит любые ваши проблемы. Поэтому святые говорят, не пытайся решать проблему. Пытайся узнать природу ума. Не ищи причины проблемы во мне. Пытайся обратиться внутрь, все свести к уму. Ум обнаружить как пустоту. Внутри пустоты обнаружить отсутствие субъекта и объекта, недвойственность. А в этой недвойственности ты обнаружишь святой божественный свет. И этот свет будет благословлять тебя, благословлять, даруя высшее божество, Ананду. Этому учит нас пятеричная формула. тогда ваша жизнь перестает быть умственной, перестает быть действием, перестает быть делателем эго. Она становится благословением, игрой, пребыванием вне ума. И мое благословение, чтобы вы сразу попытались обнаружить это сердце садху и пребывали в нем на все время.
Oh.